и опасность, и позор, и для наших соседей, и для самих себя. Само общество готово приспособиться к этой власти и к этому ужасу.
Ах так, парень, ну все. Иди на пожизненное.
Это Мюнхен 2. Власти плюют еще большие негодяи. Народы, в общем целом, соответствуют тем, кто ими правит. Зверь, лизнувший крови. Украинская война — это трагедия и российского народа. Отдохнут, а потом пойдут дальше. Бесчестие откроет дорогу войне.
Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Демарский. И сегодня мой собеседник — академик Юрий Пивоваров. Историк. А с историком всегда есть о чем поговорить. Юрий Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Рад вас видеть в нашем эфире.
И я рад вас видеть.
Скажите, пожалуйста, вот я хотел, поскольку мы уж заявились, ну, собственно, как иначе вас заявлять, кроме как историком. А вот как вы думаете, сегодняшнее время, оно будет интересно как объект изучения для будущих историков? Да, собственно говоря, для сегодняшних тоже.
Ну, я думаю, что, безусловно, будет. И я вообще не знаю времени неинтересного. Бывают времена там трагические, ужасные, кровавые. Бывают более такие, что ли, либеральные, свободные, приятные. Но все времена очень интересны, крайне интересны. И сегодняшнее время тоже. Каким-то образом Россия, которая сама себя освободила от гадкого тоталитаризма, она вновь влезла вот в такую ситуацию, когда, ну, просто позор. И опасность, и позор. И для наших соседей, и для самих себя.
Но один из любимых, наверное, ну, любимых, нелюбимых приемов историков и инструментов, если хотите, историка, это параллели. Да? Вот, все очень... Хотя все тут же начинают вспоминать Ключевского, который сказал там вот свою знаменитую фразу, что история ничему не учит, там, и так далее, и так далее. Но все-таки все занимаются параллелями, и все ищут какие-то параллели. Но ведь история, наверное, доказывает, что это не всегда, что история не всегда повторяется.
Ну, не только историки, например, Борис Пастернак, лауреат Нобелевской премии по литературе, и те же выписки из книг, и тех же эрсопоставления. Он тогда сравнивал эпоху Петра I и Николая I через 100 лет после Петра. Да, с эпохой своей, вот когда он жил тоже в 20-е годы 20-го столетия. Сопоставления, сравнивания, параллели. Это очень естественно, это нормально, так всегда было и так всегда будет. Тем более, что, ну, порывшись там в нашем прошлом, мы действительно можем лучше понимать настоящее. Другое дело, что вот такой повторяемости, что ли, не бывает. Поскольку история, в отличие там от там, развития или существования неживой материи, она зависит от воли человека. Это открытый процесс. Понимаете, 2×2=4. Но, так сказать, и все, и не может быть как-то иначе. А вот с историей дело совсем иначе. И действительно есть похожие явления. Может, мы сегодня даже об этом поговорим. Но есть принципиально новое. Но зная ту похожесть, легче будет понимать сегодняшний день. Конечно, это некоторая подмога нам.
А скажите, пожалуйста, ну хорошо, раз это подмога, скажите... Какие ассоциации, я не знаю, или параллели возникают у вас, глядя на сегодняшнюю ситуацию?
Ну, ассоциации и параллели со сталинским временем. Не по персонажам, не по институтам, не по ситуациям политическим или экономическим, а по тому ужасу, который, ну, в общем, власть несет обществу, а само общество готово приспособиться к этой власти и к этому ужасу. И в этом смысле... Вот мы с вами хоть и старые люди, но еще, я извиняюсь, я о себе говорю, я хоть и старый человек, но значит, и рационально не могу помнить, там, скажем, конец 40-х, начало 50-х годов. Но вот каким-то такой памятью вот сегодняшнего дня я могу сказать, что это вот эпохи такие, когда выхода, казалось бы, нету, когда все, так сказать, закрыто. То же самое было в конце 30-х годов, вот это вот безумие, охватившее страну, и ужас. Вот. Особенно это здорово показано в дневниковых записях, значит, Чуковской, которая описывает ее встречи с Ахматовой, их разговоры, и это совершенно, ну, ужасно. Или в воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштама о своем муже и их окружении. Это невозможно просто читать именно из-за замкнутости и всякой безнадежности, и никаких, так сказать, надежд на то, что изменится. Вот и сегодня, при всем том ужасе, который, так сказать, нас окружает, я не вижу пока совершенно никаких симптомов, ну, позитивных, что мы как-то выправимся, выйдем из этой ситуации, перестанем угрожать нашим братьям, украинцам и самим себе, и займемся делом, не там строительством дронов каких-то там, а нормальной экономикой, нормальной политикой, нормальной культурой и прочее. И, в общем, общество вернется в состояние свободы, когда гарантированная Конституцией свобода слова, свобода мнений, ну, будет просто такой же обычный, как то, что вот мы дышим воздухом или там, я не знаю, понимаем, что день заканчивается ночью там и прочее.
Сергей Алексеевич, ну вот вы сами же говорите, что как-то не видно никаких признаков,
я не вижу
возможных изменений. Изменения нужны. Мы понимаем, как это происходит во многих странах, в западных странах, которые вдруг для нас стали недружественными, для нас, я имею в виду, для России, да, они стали недружественными, но там недовольство легко находит свой выход, да, в выборах, да, даже и в каких-то протестах тоже, там, забастовки, там, ну и так далее, да. Этого всего нет в России. Значит, вот эта вот прекрасная Россия будущего, о которой вы частично сейчас сказали, когда мы будем свободными, когда все будет свободно, это, значит, получается, что только результат, может быть результатом только правильной, с нашей точки зрения, политики какого-то нового руководства, или вдруг старое перейдет на, значит, демократические позиции. То есть перемен можно ждать только сверху.
Ну, сегодня да, только сверху. Но это не означает, что те, которые внизу, снизу, вот мы, например, с вами, да, и другие люди, должны, так сказать, после этого, ну, я не знаю, там, отвернуться и заняться своими только частными делами. Нет. Как раз люди, которые оказались, например, в эмиграции и имеют именно из-за этого большую свободу и меньше страхов за собственное существование, существование своих близких, если они не оставили кого-то в России, разумеется, то вот такие люди, как и мы с вами тоже, мы должны думать о том, какой будет Россия, ну вот в то время, когда начнутся перемены. Они все равно начнутся, и история учит, что они начинаются внезапно, и вот мы сейчас только что пережили внезапную смену декораций в Сирии, да, при том, что я не впадаю в эйфорию, как некоторые наблюдатели, эксперты, прежде всего зарубежные, от того, что там произошло, потому что, может быть, к власти придут еще большие негодяи. Это я цитирую академика Павлова, когда он узнал, что к власти в Германии пришли нацисты, он сказал, что это такие же негодяи, а может быть, похуже, чем наши. Вот такой известный был человек. Так вот, те люди, которые в эмиграции, конечно, должны продумывать параметры будущей России. И более того, они должны продумывать то, как разумные, рациональные, проевропейские силы, а Екатерина Великая, наша императрица, правильно заметила, что Россия есть держава европейская. Россия есть держава европейская, а ее предшественник Петр Великий, как известно, там окно пробил в Европу, и Россия ринулась сюда, а Европа ринулась к нам, и что русская культура есть часть европейской культуры, и мировой тоже, своеобразная, но, безусловно, часть. И мы с вами, и все, и наше образование, наши университеты, наши города, наш образ жизни, конечно, европейский, безусловно. Что бы там ни каркали кликуши, это именно так, и это не изменится даже, ну вот, в тисках вот этой ужасной несвободы, которую нам навязали, а мы допустили, что нам навязали. Потому что, ну, в общем, правы те, которые утверждают, что народы, в общем, в целом соответствуют тем, кто ими правит. Это так. Это так. Даже эти, если эти народы получают по голове или им отрывают голову.
Но, знаете, вот очень часто вспоминают в связи с сегодняшними событиями, да, и с ожиданиями, может быть, еще худшего. Помню сейчас, почему я это вспомнил. Там 38-й год, Мюнхен, да?
Да.
вот эту вот политику умиротворения. Я еще раз напомню этот знаменитый эпизод. За ним очень много, мне кажется, стоит. Вот этот знаменитый эпизод с возвращением Чемберлена на острова, да, когда он махал вот этим Мюнхенским договором и говорил: «Я привез вам мир». То есть получается, что его мандат, если хотите, да, от народа, это был мандат на мир. И мало, в общем-то, мало кого интересовало, и если мы посмотрим сегодня, то, ну, я боюсь сказать, что мало кого сегодня это интересует, но далеко не всех, скажу дипломатично я, интересует, а чего там где-то там, в Украине, в России, еще где-то, да? Всех интересует, что у них, что у меня по соседству, что у меня соседи в моем дворе и что в соседнем дворе. И получается, что народы фактически дают тем самым вот этот вот мандат на примирение, независимо ни от чего.
Вы совершенно правы, я с вами согласен. И хотя можно привести какие-то там мотивы, резоны, почему Чемберлен и Деладье, лидер Франции, так поступили. Тот же Эдуард Деладье был капитаном под Верденом, где были самые страшные бои Первой мировой войны, где там погибло немцев, англичан, французов, больше 1 миллиона человек. Что-то страшное было, да, такая вот фабрика смерти. Конечно, они не хотели войны и боялись войны. Но позиция Чемберлена была, безусловно, циничной. Он говорил, что он не понимает, почему мы должны рыть окопы, траншеи и учиться носить, значит, противогазы из-за того, что где-то там, мы не знаем, что это такое, какие-то люди между собой поссорились и почему. На это Черчилль ему ответил: Англия стояла перед выбором: бесчестие или война. Англия выбрала бесчестие, но она получит и войну. Точно совершенно. И вот эта вот политика умиротворения агрессора, ну, дадим ему скушать север Чехословакии, где живут судетские немцы. Немцы же, ну, пусть они забирают их к себе, и все будет нормально. Но это произошло в ночь на 30 сентября 1938 года. А 15 марта 1939 года, через несколько месяцев, вермахт, немецкая армия, вошли в Прагу. Вот. Притом, я должен сказать, я совершенно недавно об этом узнал, как предательски поступили англичане. У власти тогда еще был Чемберлен, еще не Черчилль. Как только Чехословакия пала, не только Судетская область, а вся Чехословакия пала, как государство, Словакия теперь отдельное государство, Богемия, Моравия, Северная и Южная Чехия – это протектораты под властью Гитлера. Банк Англии отправил в Берлин золотой запас Республики Чехословакия. Я считаю это абсолютным предательством и интересов Англии, и интересов Чехословакии. По мнению военных экспертов, войска Франции и Чехословакии, Чехословакия была развитым государством, с сильной военной промышленностью, с весьма подготовленной армией, они превосходили по силе в совокупности немецкий вермахт. И если бы Франция помогла Чехословакии, а чехи нашли, у Чехословакии нашли все мужество сопротивляться, Гитлер был бы остановлен. Кстати говоря, вот эта политика умиротворения, она сорвала вполне возможный переворот в Германии, который готовил генерал Людвиг Бек. Это был переворот, они должны были арестовать Гитлера. И был известен полк, который придет в канцелярии, значит, рейхсканцлера и фюрера и арестует Гитлера. И, значит, военные и демократические политики, которые еще оставались в Германии, придут к власти. В этом полку служил начальником штаба молодой ротмистр граф фон Штауфенберг, и на него была большая надежда. Ну вот, через там 5 лет он попытался.
Он пытался сделать это, да,
Да. Он вообще участвовал в нескольких таких потенциальных заговорах, и это был человек, который, ну, так сказать, был настоящий патриот Германии. Он был отличный офицер. Кстати, он потомок Фридриха Барбароссы. Ну, это как у нас потомки Рюрика, Рюриковича, понимаете? То есть это высшая аристократия немецкая. Вот. Так что это то, что сделали Чемберлен и Деладье, это, в общем, страшный удар под мир. Они думали, что они привезли мир, а они мир ввергли потом в страшную войну, да? Потом они позорно сдали Париж, французская армия, но англичане были союзниками. Потом почему-то Гитлер дал в окруженном Дюнкерке уйти английскому экспедиционному корпусу, а это были единственные, собственно говоря, сухопутные войска Англии на тот период. А потом уже англичане летом и осенью 40-го года героически сражались в своем небе и не дали Люфтваффе уничтожить Британию, и дождались помощи от президента Рузвельта. Черчилль его умолял, а Рузвельт медлил. Для меня это загадка, почему. Черчилль умолял его, говорил, что дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами. Сегодня эти слова, я не знаю, читал ли их, а знает о них Зеленский, но он дословно повторил несколько раз. Я слышал это вот в разных там телепередачах, видео и прочее. Дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами. В конечном счете Рузвельт дал оружие Британии, и деньги дал, и оружие, и как потом стал помогать и Советскому Союзу. Под нажимом и Черчилля в том числе.
Да, но они начали, вроде, а тогда еще помощь, вот этот ленд-лиз, он ведь начался еще даже
Сразу же, он сразу же...
в 41-м году еще, до
но...
официального вступления Америки в войну.
Он начался, да, но он все-таки начался, когда уже война началась, когда Германия напала на СССР. И под Москвой, это значит осень-зима 41-го года, где 6 декабря удалось перейти в контрнаступление и спасти столицу, и вообще, так сказать, первое мощное поражение вермахта во Второй мировой войне, уже были американские самолеты, американские автомашины там и так далее. Был американский порох, у нас был недостаток в порохе. И были платформы для «Катюш». У нас были «Катюши», совершенно изумительное оружие. Разумеется, его изобретателя посадили, как и многих других. Но вот «Катюши» все-таки были и внесли большой вклад в нашу победу. Но вот не было вот этих вот поворотных платформ. Американцы прислали. Очень быстро, удивительно быстро.
Возвращаясь к Мюнхену,
да.
Мюнхену, кстати, очень много фильмов хороших сделано и на Западе, да, посвященных этим Мюнхенской конференции. По-моему, сериал есть такой про Мюнхен. Так что там, в общем, они достаточно исторически выверенные. Да, это не знаменитое это переписывание истории, в котором сейчас обвиняют всех подряд. А это действительно такие достаточно исторически выверенные картины, фильмы, рассказывающие о важных исторических событиях. Но возвращаясь туда, надо сказать, что тем не менее, что можно поставить в плюс и англичанам, и французам, это все-таки, хотя спустя там какие-то годы, по-разному, у всех по-разному, не одновременно это было сделано, это значит, что это не было срежиссировано, они все извинились за Мюнхен. То есть
Да, это так.
они
Да, это так.
публично признали свои ошибки.
Это так.
Да,
Но сегодня они повторяют их. Сегодня. Вот те проекты, которые известны в средствах массовой информации, проекты будущего перемирия между Украиной и Россией, в этих проектах, при всей их разнице, там, при всей их там, достоверности и так далее, во всех этих проектах предполагается, что Украина отдаст часть своей территории и не получит реальных гарантий своей безопасности и целостности, потому что в НАТО принимать не хотят, а все остальные гарантии уже были испробованы. Будапештский меморандум 1994 года, когда ядерные державы, включая Россию, гарантировали Украине территориальную ценность, целостность и не, так сказать, ненарушимость ее границ, естественно, они, так сказать, оказались липовыми, они не были реальными. А в Вашингтоне недавно заявили, что они не видят Украину в НАТО, а германский канцлер говорит, что он не видит Украину в НАТО. А это единственная гарантия безопасности этой страны. Иначе, и как говорил тот же Черчилль, не надо думать, что если там мы отдаем на съедение волкам маленькую страну, но Украина не маленькая, по сравнению с Россией маленькая, мы, так сказать, что-то такое выигрываем. Мы наоборот, так сказать, приближаем дело к каким-то худшим ситуациям и к худшей расстановке сил. Поэтому вспоминать сегодня о Мюнхене полезно и нужно, несмотря на то, что действительно вы правы, и англичане, и французы сняли свои подписи, как бы дезавуировали эту свою позицию, признав ее ошибочной и, может быть, даже кто-то и преступной. Но сегодня вот эта вот мюнхенская политика опять налицо. С одной стороны, вожди Запада говорят, крупнейшие политики, мы будем помогать Украине столько, сколько ей необходимо, а с другой стороны, вот такая вот штука. Я еще не знаю ни об одном проекте перемирия, где это не делается за счет Украины. И вот такая вот политика мюнхенская по отношению в данном случае Украине, это может быть любая другая страна, она, конечно, будет, ну что ли, мотивировать на продолжение этого агрессора. И опять же, это грочайшее заблуждение, а теперь уже и преступление, полагать, что если кинуть кусок зверю, то он, так сказать, остановится. Когда-то Роза Люксембург, известная такая леворадикальная марксистка, сказала о Ленине, который уже возглавлял Совнарком и был вождем русской революции, «зверь, лизнувший крови». Это она сказала. А человек, с которым она была знакома на всех этих конгрессах социалистического интернационала, и вообще она была, так сказать, из Польши, у нее были общие какие-то темы для разговоров с Ульяновым Лениным. Так вот, зверь, лизнувший крови, страшен. Он, так сказать, его надо остановить раз и навсегда. В данной ситуации зверь тоже лизнул уже крови. Уже горят украинские города, там, я не знаю, я читал о десятках городов, которые полностью уничтожены. Что они делают с Харьковом? Одном из лучших городов Европы. В студенческом центре, промышленном центре, научном центре. В великолепном совершенно городе с университетскими традициями, с традициями культуры и прочее, прочее. Что они делают с этим городом? Они его систематически уничтожают.
Одесса.
Одесса.
Которая вообще какой-то... Она, по-моему, для всех родная. Такое, знаете,
одна из европейских жемчужин. Один из лучших в широком смысле средиземноморских городов. Потому что Черное море, так сказать, это вот часть
вот Одессы. Сказали, да. Ну вот вы сказали, Юрий Сергеевич, что там отозвали свои подписи. Понятно.
Да.
Оценили свою там трусость как надо. Надо ведь отдать должное, и Россия очень благородно поступила, когда там, правда, очень такой, как бы сказать, противоречивый внутренний текст. Я имею в виду этого указ, по-моему, или как постановление, что ли, съезд народных депутатов по поводу Молотова-Риббентропа,
да.
Пакта, да? Он
Да.
там такой двусмысленно, я бы сказал. Но тем не менее, там главная есть фраза, что мы как бы считаем ничтожным, по-моему. Да?
Да, в юридическом смысле ничтожным совершенно.
Ну
Это...
и зачем возвращаться? Зачем пересматривать? Зачем, говоря словами Кремля, зачем сегодня переписывать историю опять? Опять в пользу Иосифа Виссарионовича.
Я могу добавить, что в 2010 году премьер-министр России Владимир Путин, он тогда был премьер-министром, при посещении Катыни, да, вот это вот, Смоленская область, он встал на колени. Он встал на колени. Я помню, как наши представители, по-моему, был тоже Путин, на праздновании чего-то там в Польше с прекрасным заявлением выступили, которое, ну, вот, перечеркивает этот позорный пакт Молотов-Риббентроп. Вот. И сейчас его пересматривают. А что не пересматривают? В марте 23-го года, то есть полтора года назад, да, было 70-летие со дня смерти товарища Сталина. И РИА Новости, это государственный орган, выступил с текстом, где Сталин назывался, так сказать, человеком, который ведет Россию к победам, любая антисталинская политика есть русофобия. А был такой первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров Никита Сергеевич Хрущев, который назвал Сталина преступником и сказал, что такие преступления, которые он сделал, они были возможны только в фашистских государствах при Гитлере и Муссолини. Это не я говорю, это говорил лидер партии и государства. Вот. То есть отношение к Сталину было, так сказать, соответствующим. А сегодня вновь этот людоед, это так его Солженицын называют в раковом корпусе, этот людоед опять, значит, на пьедестале, и оказывается прав французский социолог Эдгар Морен, который сказал о том, что Сталин не остался в прошлом, он растворился в будущем. И сегодняшняя политика российская, не только неототалитарная, она неосталинистская, не по институтам, не по каким-то там, я не знаю, ситуациям, а по аккумуляции насилия у власти, которая направлена против собственного же народа. То есть, когда кто-то говорит, что там эта война несправедлива и вообще называет эту операцию войною, человека сажают там на сколько-то лет, и вот муниципальный депутат Горинов, да, известная история и драматическая.
Вы вспомнили, как Путин вставал на колени в Катыни,
да.
Вспомнил его посещение Бутовского полигона,
Да.
вот, где он тоже говорил, причем открыто, публично, какой он ужас испытывает при взгляде на эти вот эти свидетельства, да, вот той ужасной политики, которую проводил Сталин, и высказывал все свои отношения к Сталину. Что-то поменялось. Что-то поменялось. Мне интересно, это, ну, это, наверное, может быть, этим должны заняться какие-нибудь там психологи или кто. Это политическая перемена, да, просто так выгоднее, да. Как известно, политика и мораль ведь у нас разведены довольно далеко друг от друга. Или это внутренний пересмотр?
Я не знаю, меня мало вообще волнует,
Ну, это правда.
каковы причины, понимаете? Любое действие президента любой страны несет за собой какие-то последствия для всех, там, для большинства и прочее. Поэтому, в общем-то, все равно, что является, так сказать, причиной этого пересмотра. Но это факт, самый, так сказать, вот неприятный факт в том, что в обществе, это не все, конечно, но она находит свой отклик. Да, Сталин, да, так сказать. Я недавно прочел о высказывании, есть такая госпожа Импольская, она была и депутатом Государственной Думы, и главным редактором журнала «Культура», и вообще у нее масса должностей и прочее. Сейчас она помощник президента Путина по вопросам культуры, да, и молодежи, молодежной политики. Она сказала, что Россия держится на двух опорах. Одна из них – Господь, а другой – это Сталин. Понимаете, это куда же можно зайти, когда Господь, это Господь, как известно, принял за нас, за всех муку крестную, да? Он, так сказать, вот жизнь свою за всех нас отдал и показал, в общем, нам цель, как надо действовать. А этот убивец миллионов людей, этот преступник, я повторю, Никита Сергеевича Хрущева. Ахматова говорила, я хрущевка. Я вслед за Анной Андреевной могу сказать, я хрущевист. Или как там, хрущевец и так далее. При всех ужасах, при Новочеркасске, при безответственности в Карибском кризисе, хотя все-таки в конечном счете он остановился. Тем не менее, то, что он сделал для России, для тогда Советского Союза, это перевесит его страшные недостатки и даже какие-то преступления. И в этом смысле вот он прав, а не нынешние сталинолюбцы. Конечно, Сталин был главный русофоб в русской истории. Ну, наряду с Лениным, просто Ленин царствовал меньше.
Кстати, когда вы говорите о Хрущеве, вы говорите, так сказать, о человеке, безусловно, возглавлявшем государство, возглавлявшем партию, которая
Да.
в свое время была фактически, так сказать, государством.
Ну
Да?
да, ну да.
Вот. Но ведь надо признать, я помню, я еще так смутно, конечно, я был совсем тогда, ну, не совсем ребенком, но тем не менее, еще не обремененным опытом лет и наблюдений. Но я помню смутно все равно, что это же не слова просто одного человека, это не его личное мнение. Это было оформлено там в законах каких-то, да, в каких-то, я не знаю, там формальных или неформальных решениях, которые принималось на уровне государства. То есть это была государственная, антисталинизм был как одно время государственной политикой.
Да, конечно, да, так
Да?
было. Но постепенно, как только к власти пришло коллективное руководство, Леонид Ильич, там, Николай Викторович, Алексей Николаевич и остальные, значит, герои нашей молодости, постепенно вот эта вот антисталинистская, антисталинская нота ушла вообще. И Сталин признавался, конечно, были ошибки, или, как говорил Молотов, тоже один из палачей около сталинских, да, был культ, но была и личность. да, и что вот величие этого человека, когда он входил, то Рузвельт и Черчилль, Рузвельт пока мог, а Черчилль всегда вставали, но я думаю, что они как вежливые люди вставали всегда, когда кто-то входил, вот, но тем не менее, как перед ним, так сказать, они вот уважали его,
Я
я...
думаю, что и Сталин вставал, когда подходил.
Наверное, конечно,
Наверное,
конечно же,
это...
вот. Хотя, разумеется, это было два совершенно разных мира. Я помню анекдот, наверняка имевший под собой правду, что когда встретились советские и американские армии на Эльбе, и офицеры выпивали или водку, или там виски, значит, офицеры всех этих армий, то наши ребята, выпив, начинали жаловаться, как их Сталин зажал. На что американцы говорили, что ну, что вы плачетесь? Ну, будут выборы, и не голосуйте за дядюшку Джо, и все. Вот, так сказать, непонимание того, что происходило.
Не, ну, конечно, когда люди этого не видят и не переживают, им с трудом можно рассказать вот все эти ужасы. Да? Ужасы вообще очень трудно пересказываются. Да? Ужасы переживаются через родственников, через знакомых. Потому что когда это рядом, это понятно. А когда это далеко, это трудно понять.
Но самое главное в том, что сегодня государственная политика, я опять сошлюсь на это заявление РИА Новости 5 марта 2023 года или там 6-го, не помню когда, но в 70-летие смерти Сталина, о том, что мы, Сталин, наше знамя, с этим знаменем пойдет, Россия пойдет вперед, кто против Сталина, тот против России, что это русофобия и прочее, прочее. Вот это страшно, то, что это сказано властью, и это, в общем, принято народом. И, ну, сейчас плохой тон ругать Сталина, да.
А как объяснить то, что если вы считаете сегодняшний день, как ты сейчас модно говорить, Сталин 2.0 там, да, или что-то типа этого, да, как бы повторением сталинизма, как объяснить, ну, давайте признаемся, ну, достаточную популярность этих идей не только в России, но и в мире?
Ну, вы знаете, вот я вот эти годы провел в Берлине, и здесь подъем правого национализма, радикализма, вот альтернативы для Германии, подъем левого, тоже опасного, во главе с госпожой Сарой Вагенкнехт. Всякие там демонстрации, шествия, но я ни разу не видел портретов Гитлера, нацистской символики, даже у этого альтернативы для Германии, которые, ну, крайне резко настроены против современной демократии, в том числе и в самой Германии. Знаете, все-таки до этого не доходило. А дело в том, что в России не были приняты конституционные законы, осуждающие Октябрьскую революцию, гражданскую войну и зверство, несколько голодов, террор, там, я не знаю, бездарное начало той войны, которая потом станет отечественной, в которой победил не Сталин, а победил великий советский народ. И это уже не было. Почему Сталина любят люди, которые любят победы России, а Сталин уничтожил лучшую на середину 30-х годов армию в мире, лучшую, это признавали крупнейшие военные эксперты, вот во главе с Хайнцем Гудерианом, известнейшим потом танковым генералом Второй мировой войны, они говорили, что это лучшие армии, они видели их на маневрах, они видели, какая это современная армия, какие современные генералы и вообще начальники этой армии. Все это было уничтожено в течение нескольких лет, и уже финская война показала, в общем, беспомощность Красной армии при всех ее громадных превосходствах количественных против финнов.
Готовились же весь мир завоевать. Конечно, нужна была качественная армия.
Но она была создана Тухачевским и людьми, близкими к нему. И она была уничтожена Сталиным, Ворошиловым, всеми этими военными бездарями, всеми этими тиранами и прочее. И Тухачевский сам заслужил очень многое. Одно подавление Антоновского восстания, тяжелая артиллерия против крестьян, газы отравляющие, или уничтожение Кронштадта, что тоже под его командованием происходило. Талантливый военный и одновременно тоже руки в крови.
Ну, да. Юрий Алексеевич, возвращаясь в сегодняшний день, вот вы сказали, что там Вашингтон сейчас, ну, что то ли предпринимает, то ли не предпринимает. Но там ведь ситуация такая, какой-то междувластие, да, межвремени какого-то такого. Одна администрация уходит, другая не пришла. Эта администрация, которая уходит, ну, мы ее изучили за это время, да, она, по-моему, делает ровно столько, чтобы, если касательно Украины, ровно столько, чтобы Украина не проиграла, но и ровно столько же, чтобы она не победила. Теперь приходит Трамп. С чем он приходит? Ну, пока это гадание. Там все прислушиваются к тому, что он говорит, но говорит он уже все, что угодно. Он и 4 года назад говорил, и 8 лет назад говорил. Ну, говорил, говорите тоже, как говорила моя мама. Вот. И пока я не рискну прогнозировать какой-то эскиз, что ли, его будущей политики. Вы чего вы ждете или не ждете, что вы видите в сегодняшнем Трампе?
Ну, я не самый большой в мире специалист по Трампу,
Ну,
но
понятно.
да, но меня гораздо более другое беспокоит. Никто, ни вы, ни я, ни самые там, я не знаю, информированные эксперты не знают, разумеется, как будет конкретно развиваться ситуация. Но в общем и целом, вот я вижу такое направление, о котором я уже говорил. Это вот повторение, это Мюнхен-2. Это вот такое второе повторение, что да, жалко украинцев, но ничего, так сказать, придется им отдать 20% своей территории, как минимум. Придется отдать свой Восток, Юго-Восток, Крым и прочее. А какие требования к России? Дальше не ходить, да, но пока, может быть, и не пойдут. Отдохнут, а потом пойдут дальше. Как недавно сказал первый человек в военной иерархии Великобритании, адмирал Радакин, он сказал, что каждый километр, который российская армия, скажем, километром, когда она приближается там к украинским границам, она приближается и к нашим границам. Совершенно справедливо, потому что, конечно, вот в этом смысле история хорошая вещь, она подсказывает, как будет действовать агрессор в будущем, особенно если его не сдерживают, особенно если он не боится получить по рукам. А заявление ведущих, так сказать, государственных деятелей современной России говорят о том, что они уже впадают в эйфорию, уже готовы праздновать победу. Уже Кириенко проводил в администрации президента, значит, такой семинар с вице-губернаторами, отвечающими за политические дела в своих губерниях, как, так сказать, праздновать и трактовать победу над киевскими жидобандеровцами, так сказать.
Жидобандеровцы, это хорошо звучит. Там бандеровцы сами были антисемитами хорошими. Но...
Но это звучит примерно так же, как в диалоге Штирлица и генерала, с которым он едет в поезде и выпивает коньяк, когда этот генерал говорит, что эти пархатые казаки. Штирлиц начинает смеяться, вот, что казаки пархатые, на что этот генерал ему говорит: «О, от красных можно ожидать всего». Вот.
Вот примерно такая же аргументация сегодня мы слышим по поводу Украины. Ну да, здесь, конечно, разумеется, мы можем только гадать. Это будем смотреть, будем наблюдать, как у нас любят говорить. Насколько вам кажется, я понимаю, что это настолько сложный регион, там надо его изучать всю жизнь вообще. И нужно быть огромным специалистом, чтобы разобраться во всех хитросплетениях ближневосточных. Но вот так вот глобально, так сказать, вид сверху, что называется, как вы расцениваете то, что произошло в Сирии? Насколько это ослабляет Россию? Черт его знает, а может быть наоборот усиливает, в том смысле, что не отвлекает никаких сил и внимания от направления главного удара.
Вы знаете, я-то ведь считаю, что Россия, даже если она сосредоточит все свои силы на украинском направлении, это не Россия, это режим. И, так сказать, заложники этого режима многие-многие российские парни, ну и их родители, естественно. То есть, кроме трагедии украинского народа, украинская война – это трагедия и российского народа. Вот, безусловно, в котором во многом повинен сам российский народ. Но что касается Ближнего Востока, то там происходит очень серьезная ситуация. И вот сейчас она переломилась. Израиль активно уничтожает военные объекты на территории Сирии. Так сказать, под шумок, под то, что мировое, так сказать, сообщество, оно полностью вот в цепи, в экран влезает и смотрит, что там происходит, и в эйфорию впадает. А там могут прийти к власти джихадисты, а могут прийти к власти весьма такие неприятные господа, а могут и не прийти. Но то, что Иран и Россия потерпели там поражение, они не смогли гарантировать Асаду, ну, какой-то около 10 лет гарантировали, а потом не смогли. Для путинской России это еще и проблема потерять военно-морскую базу в Средиземном море, да, и отдать это море, сделать его внутренне-натовским для них. Я-то считаю, что чем быстрее Россия закончит все свои вот эти вот империалистические попытки и займется внутренним делом. Да, как говорил князь Горчаков после поражения в Крымской войне, Россия сосредотачивается. Россия должна заняться больницами и железными дорогами, там, я не знаю, зарплатами для госработников. Россия должна перестать быть тюрьмою. А здесь я читаю, что Государственная Дума подал законопроект о том, что если человек получает какой-то ученый, какой-то грант из недружественных стран, то есть практически все страны, которые дают гранты, он получает в результате этого пожизненное заключение, понимаете? То есть какой-нибудь физик для изучения какого-нибудь там мю или мимимизона, как они там называются, получает грант от какого-нибудь королевского общества Великобритании, ему, ах так, парень, ну все, иди на пожизненное. Это же, ну, вот чем должна заниматься Россия, она должна заниматься сама собой. И никто не собирается напасть на Россию. Абсолютно. И, конечно, дружба с Китаем – это тоже опасная очень вещь. Да и с Северной Кореей тоже, и с Ираном. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты сам. Да? И когда, так сказать, Путин приезжал там на восьмерку, это одно. И там пытался говорить по-английски с премьер-министром Великобритании, показывая ему там дворец, свою резиденцию. Это одно. А вот когда обнимаются с лидером Северной Кореи, когда обнимаются с этими аятоллами, которые, ну, я не знаю, не так оделся, и женщину могут убить за это.
Когда пригреваешь Асада.
Да, безусловно, человека, который грабил свой народ, который издевался над своим родом, гнобил свой народ и так далее. Может быть, травматизм или трагизм ситуации заключается в том, что те, которые его скинули, могут оказаться не лучше. Вот в чем вопрос.
В
Вот.
этом все и дело, понимаете, какое-то мы живем в каком-то сумасшедшем мире, в котором приходится там приветствовать победу там какой-то группировки, я честно скажу, тоже в них плохо разбираюсь уже, какой-то группировки, которая объявлена террористической. Может, ее правильно объявили террористической. А теперь надо, а теперь вот у нас все так получилось, давайте теперь с террористами дружить. И понимаете, это,
Да.
я еще раз скажу, еще раз повторю, это не новость, что искать там какую-то мораль в политике, нравственность, это какое-то бессмысленное занятие. Но тем не менее, ну и в морали существуют не только в политике какие-то красные линии.
А я думаю, что как раз искать мораль в политике необходимо, потому что политика без морали это совершенно, это разбой, понимаете, это полный релятивизм, это принципиально важно. Человек, например, который сделал великие, ну что ли, во главе великих исторических событий стоял, Михаил Сергеевич Горбачев, безусловно, человек вносил в политику мораль. Андрей Дмитриевич Сахаров, выдающийся, так сказать, российский защитник права и униженных и оскорбленных, он, безусловно, действовал от имени морали и трактовал политику таким образом. Вот для меня примеры, а не, там, скажем, какие-нибудь лихие представители аморальной политики, политики реаль-политик, то есть такой, такова политика, такие, сегодня с Талибаном, завтра там, не знаю, с кем-то еще, с Хамасом или с кем-то еще, нет. Этого быть не может, этого быть не должно. Конечно, дипломатия и политика – вещи, которые предполагают это искусство возможного, это искусство и разных маневров и прочее, прочее. Но в основе это должно лежать совсем другое. В основе должно лежать... Но это относится не только к российской политике современной, но и к современной, скажем, европейской политике. Тем больше Россия есть европейская держава, европейская. И когда они хотят повторить Мюнхен или повторяют, не думая о Мюнхене, то это, я считаю, очень опасно и будет иметь страшные последствия, еще более страшные, чем сегодня. И вот, согласившись с бесчестием, открывают путь войне. Большой уже войне.
Ну да.
Хотя
Ну,
и это ого-го.
да. Но вот эти вот, конечно, все равно надо же как-то. Но видите, как очень быстро приспосабливаются, да, власти, режимы к конъюнктуре, да, к меняющейся конъюнктуре. Там, например, как быстро вот эта вот группа, как ее, ХШТ, по-моему, ее называют, ХТШ. Да. Вот эта группа, короче говоря, группировка, я уже не знаю, насколько она едина, которая захватила и захватывает власть в Сирии, она буквально за одну ночь в российских СМИ превратилась из террористической организации в такую вполне приемлемую в оппозицию. А теперь стал вопрос, мы теперь ее называем оппозицией.
Да, понятно.
Вроде Талибан этот собираемся, которым все возмущались, у которых и волосы дыбом становились. И вроде Талибан опять тоже становится рукопожатной, так я бы так сказал, рукопожатной организацией. Мораль привносить в политику надо, но было бы что привносить, что называется, и было бы кем привносить, самое главное.
Ну, это вопрос такой, можно сказать, он всегда вопрос был, будет,
Конечно.
и через 100 лет там люди будут задаваться себе этим вопросом. Но мы, которые живем сегодня, мы отвечаем за сегодня. И, ну, в общем, нужно постоянно говорить. Мы с вами можем говорить и писать об этом, пытаясь как-то воздействовать на умы тех людей, которые нас слушают или смотрят. Процесс принятия решений происходит в других местах. Я не вижу пока, и здесь я повторяюсь, я не вижу пока ни людей, никаких возможностей для того, чтобы, скажем, российская политика изменилась. Вот что западное, возможно, хотя все меньше и меньше в это верю, поскольку как-то монотонно усиливается вот это вот тоже, на самом деле, глубоко циничное отношение к политике. Бесчестие откроет дорогу войне. Вспоминая слова Уинстона Черчилля, которому недавно исполнилось 150 лет.
Великий человек был.
Да, он тоже ведь был циничен, он тоже был, так сказать,
Конечно,
жесток, и
конечно.
он тоже, так сказать, менял позиции, но в решающие моменты. Он 22 июня уже выступал по лондонскому радио, вспоминая, как он вместе с российскими братьями героически сражалась российская армия во время Первой мировой войны. Это то, что нам пели там раньше при советской власти, что там бездарное царское руководство. А вот Черчилль, враг советский, но друг России, он говорил, что эта героическая армия сражалась, и она не виновата в том, что она не разделила со всеми радость победы. Так сказать, у нее украли победу. И он сказал, что известные слова, что будем защищать. Ненавижу коммунизм, но буду защищать Россию от Гитлера.
Юрий Алексеевич, у нас остается еще немного времени. Я еще хочу вернуться к внутренним российским делам.
Да.
Вы здесь упоминали уже эту даму, я имею в виду Ямпольскую.
Да.
Вот. Там инициативы рождаются в большом количестве. Мы, я не знаю, успеваем ли мы за всеми проследить и посмотреть, что вообще, что нас ждет после принятия этих инициатив. Но она здесь предложила, значит, еще одно новшество, помимо того, что опираться на Господа Бога и Сталина, да, она еще предложила более практичную вещь. это выдавать прокатные удостоверения на книги. То есть, ну, прокатное, известно, что такое прокатное удостоверение на фильмы, да? Фильм получает прокатное удостоверение, тем самым разрешение на прокат в кинотеатрах там, ну, на всей страны, наверное. Я не знаю, какие там есть ограничения, нет ограничения. Понятно. В принципе, это тоже ведь одна из форм, вот я имею в виду, я сейчас про фильмы, одна из форм цензуры. Но она как-то принята, она, по-моему, я боюсь ошибиться, но, по-моему, она существует во всем мире, потому что там, помимо всего прочего, там есть какие-то технические вещи, связанные с правами, там, ну и так далее, и в прямом смысле техническими. А что такое прокатное удостоверение на книгу? То есть это фактически цензура. И если вы говорите, что российским ученым уже скоро нельзя будет там общаться с коллегами из недружественных стран, что это будет воспринято как там чуть ли не, я не знаю, как предательство, да, как враг народа, как предательство, измена родине, то здесь это тогда их лишает возможности многих, во всяком случае, честных ученых даже издаваться.
Неужели вы верите в то, что есть честные ученые? Они все агенты влияния Запада, они все продажные люди. И он занимается физикой или там, я не знаю, геологией, а на самом деле он только думает, как продать родину.
Продать родину, да.
И так далее. А что касается цензуры, то она запрещена. 29-я статья, часть 5 Конституции запрещает цензуру в России, и там эти первые две главы Конституции, а это как раз в первых главах находится, их изменять нельзя. То есть они неизменяемы, они вечные эти, так сказать. Их могут изменить при изменении Конституции только самой. А никакая инициатива ни Ямпольской, ни там Ивана Ивановича, никого, она не может быть реализована. Но в России существует цензура, мы это знаем. Я могу даже назвать институт, который является фактически руководителем цензуры в России. Это Роскомнадзор. Это Федеральная служба по надзору за связью, информационными технологиями и коммуникациями. Эта структура де-факто осуществляет цензуру в Российской Федерации. Я видел уже одну книгу, где цензура какая, кто это сделал, я не знаю, вымарала несколько страниц. Вот это, так сказать, так всегда поступали. Что касается цензуры, то она была еще запрещена в 90-м году законом о печати, новым законом о печати, который был еще при Горбачеве, в Советском Союзе подготовлен, и летом 90-го года принят, и с этого момента формально цензура была уничтожена. А органом цензуры на протяжении всей советской власти с 22-го года был главлит. Это Главное управление по делам литературы и издательств. И ни одна книга, ни один там, не знаю, роман, стишок или научная статья не могли обойти главлит. Было только одно учреждение, которое официально было освобождено от цензуры, но оно работало в жанре для служебного пользования. То есть оно как бы закрытую литературу продуцировало. Это Институт научной информации по общественным наукам, сокращенно ИНИОН. Вот. Там было разрешено, но нельзя было пойти там в дом книги и купить какую-нибудь работу из этого ИНИОНа. Это все рассылалось от ЦК, КГБ, Совмина, там, по посольствам, по всяким большим начальникам и прочее, и научным организациям. Цензура существует, цензура цветет, цензура запрещает, уничтожает на корню, работает и так далее. По поводу цензуры я все время вспоминаю двух поэтов, таких малоизвестных, но все-таки неплохих, Пушкин и Тютчев, вот, которые нашли слово «цензура» в русском языке рифму «дура». Вот. Сначала Пушкин, потом Тютчев. И они издевались, поскольку, ну, в общем, понимали. Хотя Тютчев имел к цензорному, комитету цензоров отношение.
Обиделись?
А?
Комитет цензоров обиделся?
Я не слышу.
Он обиделся, говорю, комитет цензоров на дуру.
На Тютчева?
На дуру, да, на Пушкина и на
Тютчева. Я не знаю, вот этого я не знаю, но они были все светские люди, и поэтому тоже смеялись и прочее, прочее. И такие, как что ли, проводники цензуры в России, как граф Уваров, это вот самодержавие, православие, народность, и Бенкендорф, начальник третьего отделения, то есть полиции. Это были просвещенные светские люди, которые, конечно, умели себя вести и могли обижаться, но и не... Бывали случаи, кстати говоря, очень такие смешные, когда Чаадаев опубликовал, вернее, Чаадаевский философическое письмо было опубликовано в журнале «Телескоп», такой в Москве выходил, при Московском университете, то Чаадаев был объявлен сумасшедшим, главный редактор журнала этот «Телескоп» был сослан в ссылку, отстранен от должности и отправлен в ссылку, а главный цензор, который пропустил это, был отправлен на пенсию и в отставку. То есть и цензура тоже пострадала в этой ситуации. Вот. А Чаадаева высочайшим повелением объявили сумасшедшим, потому что разве может нормальный человек быть недоволен тем, что происходит в России. Вот. Вы
Я
видите,
вспомнил.
и цензура тоже страдала. Вот. Иногда цензура ошибалась. Например, Суслов говорил Василию Гроссману, великому русскому писателю, что никогда его роман «Жизнь и судьба» не появится, значит, при его жизни или там в ближайшее время. Ну, в ближайшее время он не появился, но один экземпляр из пяти, по-моему, существовавших, был спасен поэтом Семеном Липкиным, переправлен на Запад и, в общем, там был напечатан. А во времена перестройки его можно было читать много и где угодно, не боясь, что тебя за это посадят. Вот. Так же, как ведь и роман «Дети Арбата», который сыграл большую роль в деле перестройки, он тоже писался, значит, рыбаком в стол, и у него не было никаких надежд, что он будет опубликован. Ну вот, Бог дал, и Горбачев, и опубликовали.
Слушайте, но мы все, видимо, через это прошли, потому что я помню, у меня свои есть личные воспоминания, как мой высокий руководитель, возглавлявший агентство печати новости, был такой деятель, считался очень прогрессивным, Валентин Фалин, если
Да.
помните такого, да, как он, значит, меня возил мордой по столу, значит, ругая там за
Я вас плохо
материалы.
слышу.
Ругая за
Все.
материалы, ругая
Да.
за материалы, он меня так хорошенько, значит, пропесочил и говорит, и я очень хорошо помню его слова. И имейте в виду, молодой человек, я считаю, проходил как молодой, в этой стране, что бы ни происходило, никогда в жизни не будут реабилитированы два имени. Я на него таким интересом посмотрел, он сказал, это Троцкий и Солженицын. Ну, Троцкого и не надо реабилитировать, а Александр Исаевич у нас вполне реабилитирован, слава Богу, и все в порядке.
Троцкого надо было просто вернуть в историю, потому что история 20-го столетия без Троцкого непонятна,
Возможно.
невозможна. Вот. При том, что это тоже был палач, крутой, совершенно жестокий.
Абсолютно,
Вот.
да.
Так что... Ну, а что касается Александра Исаевича, ну что ж, он стал, так сказать, как говорил Ахматова о себе, и неподкупный голос мой был эхом русского народа.
Ну да. Я помню, как Лимонов покойный
Да.
мне говорил по поводу Троцкого. Он говорит, ты думаешь, Ленин делал Октябрьскую революцию? Он уже пришел на готовое. Всю революцию сделал Троцкий. Тем не менее, надо констатировать, что история, что Троцкий, что Солженицын, что все другие персонажи, которые мы сегодня вспоминали, присутствуют в сегодняшней истории и, наверное, будут присутствовать в той истории, которую будут создавать будущие историки. И мы попытались сегодня с Юрием Сергеевичем Пивоваровым, академиком, попытались спрогнозировать, что из сегодняшних событий заинтересует вот этих самых будущих, да, историков. Это была программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. До встречи.